Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе «Творение Палладия» епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов», читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
Евангельские чтения. Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава четвертая. Как можно узнать, с ненадеянием ли на себя и совершенную надеждою на Бога действует кто? Нередко случается, что иные самонадеянные думают, будто не имеют никакой на себя надежды, а все упование свое возлагают на Бога и в нем одном почивают своей уверенностью. На деле же не бывает так. В этом сами они могут удостовериться, судя по тому, что бывает в них и с ними после того, как случится им пасть как-нибудь. Если они, скорбя о падении, укоряя и броня себя за то, в то же время замышляют: «Сделаю то и то, следствие падения загладится, и у меня опять все пойдет как следует», то это верный знак, что и прежде падения своего они надеялись на самих себя, а не на Бога. И чем скорбь их при этом мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога. Оттого скорби падения их и не растворяется никакой отрадой. Кто же не полагается на себя, но уповает на Бога, тот, когда падет, не слишком дивится этому и не подавляется чрезмерной скорбью, ибо знает, что это случилось с ним, конечно, по немощности его, но более по слабости упования его на Бога. Почему вследствие падения усиливает ненадеяние свое на себя, более же старается усугубить и углубить смиренное упование свое на Бога, а далее, ненавидя непотребные страсти, бывшие причиной его падения, спокойно и мирно несет за оскорбление Бога покаянные труды. И, вооружаясь сильным упованием на Бога, с величайшим мужеством и решительностью преследует врагов своих даже до смерти. О сказанном пред этим желал бы я, чтобы поразмыслили некоторые личности, думающие о себе, что они добродетельны и духовны, которые, когда впадут в какое-либо прегрешение, мучатся и томятся, и покоя себе не находят, и уже истомившись от этой печали и томления, происходящих у них ни от чего другого, как от самолюбия, бегут по тому же опять побуждению самолюбия к духовному отцу своему, чтобы освободиться от такой тяготы. А им следовало это сделать тотчас по падении, и сделать не почему другому, как по желанию поскорее омыть скверну греха, оскорбившего Бога, и принять новую силу против себя самого в святейшем таинстве покаяния и исповедания. Глава пятая. О погрешительности мнения тех, которые почитают чрезмерную печаль добродетелью. При этом погрешают те, которые почитают добродетелью чрезмерную печаль, бывающую у них после учинения греха, не разумея, что это происходит у них от гордости и самомнения, утверждающихся на том, что они слишком много надеются на себя и на силы свои. Ибо, думая о себе, что они суть нечто немалое, они взяли на себя многое, надеясь сами справиться с тем. Видя же теперь из опыта своего падения, что в них нет никакой силы, они изумляются, как встречающие нечто неожиданное, метутся и малодушествуют, ибо видят падшим и простертым на земле тот самый истукан, то есть себя самих, на который возлагали все свои чаяния и надежды. Но этого не бывает со смиренным, который на единого Бога уповает, ничего решительно доброго не чая от себя самого. Почему и когда впадает в какое бы ни было прегрешение, хотя чувствует тяготу этого и печалится, однако ж не метется и не колеблется недоумениями, ибо знает, что это случилось с ним от его собственного бессилия, опыт которого в падении для него не неожиданная новость». Глава 9. О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости. Как необходимо, как сказали мы, блюсти ум от неведения, так равно необходимо блюсти его и от противоположного неведению, многоведения и любопытства. Ибо коль скоро наполним мы его множеством ведений, представлений и помыслов, не исключая и суетных, непотребных и вредных, то сделаем его бессильным, и он не возможет уже добре уразумевать, что пригодно к истинному самоисправлению нашему и совершенству. Почему надлежит тебе, как себя держать в отношении к ведению о земных вещах, хотя иной раз позволительных, но не необходимых, как бы ты был уже умершим, и собирая всегда ум свой внутрь себя, сколько можно сосредоточеннее оставлять его праздным от мыслей о вещах мира сего. Сказание о бывшем и новые сведения о бывающем да мимо идут тебя, и все перевороты в мире и царствах да будут для тебя такими, как бы их совсем не было. А когда кто принесет тебе их, отвратись от них и далеко отринь их от своего сердца и воображения. Слушай, что говорит святой Василий. Да будет тебе горьким вкушением слышаний мирских вестей и сотами меда сказания мужей преподобных. Внемли и тому, что вещает пророк Давид. Поведаши мне закона преступницы глумления, но не яко закон твой, Господи. Возлюби же внимать лишь духовным и небесным вещам и изучать их, и ничего в мире не желай знать, кроме Иисуса Христа и притом распятого, кроме Его жизни и смерти, и кроме того, что Он требует от тебя. Действуя так, будешь действовать благоугодно Богу, который избранными и возлюбленными имеет тех, которые Его любят и тщатся творить волю Его. Всякое другое расследование и разузнавание есть порождение и пища самолюбия и гордости. Это узы и сети дьявола, который, видя, как воля тех, которые внимают духовной жизни, сильна и крепка, покушается победить ум их такими любопытствами, чтоб таким образом овладеть и им, и тою, то есть умом и волею. Для этого он обыкновенно влагает в них мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем из них, которые остроумны и скоры на высокоумничание. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и истинному самоумерщвлению. И таким образом, будучи опутываемы узами гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума. А вследствие этого, мало-помалу, сами того не чувствуя, вдаются в помысл, что не имеют уже более нужды в совете и в разумлении других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу собственного разумения и суждения. Это дело крайне опасное и трудно врачуемое. Гордость ума гораздо бедственнее, чем гордость воли. Ибо гордость воли, будучи явно для ума, может быть иной раз им удобно уврачевано через подклонение ее под иго должного. Ум же, когда самонадеянно утвердился в мысли, что его собственные суждения лучше всех других, кем, наконец, может быть уврачеван? Может ли он кого-либо послушаться, когда уверен, что суждения всех других – не так хороши, как его собственные? Когда же это око души, ум, помощью которого человек мог бы узнавать и исправлять гордость воли, сам ослеплен гордостью и остается неуврачеванным. Кто уврачует и волю? И бывает тогда внутри все расстроено, и притом так, что негде и некому пластыря приложить. Вот почему надлежит тебе как можно скорее воспротивиться этой пагубной гордыне ума, прежде чем она проникнет до мозга костей твоих. Воспротився же, обуздывай быстроту ума своего и покорно подчиняй свое мнение мнению других. Буй из любви к Богу, если желаешь быть премудрее Соломона. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Глава 10. Как обучить волю свою, чтобы она во всех делах своих, внутренних и внешних, как последней цели искала одного благоугождения Богу? Кроме обучительного упражнения ума своего, надлежит тебе управлять и волею своею так, чтобы не позволять ей склоняться на пожелания свои, а, напротив, вести ее к тому, чтобы она совершенно единую была с волею Божией. И при этом добре содержи в мысли, что недостаточно для тебя того одного, чтобы желать и искать всегда благоугодного Богу, но надлежит еще при том, чтобы ты желал этого, как движимый самим Богом и для той единой цели, чтобы угодить Ему от чистого сердца. Для устояния в каковой цели мы имеем выдерживать более сильную борьбу с естеством своим, нежели при всем том, о чем говорено выше. Ибо естество наше так склонно к угождению себе, что во всех делах своих, даже самых добрых и духовных, ищет успокоение и услаждение себя самого, и этим незаметно и утаенно похотливо питается, как пищей. От этого бывает, что когда предлежат нам духовные дела, мы тотчас вожделеваем их и устремляемся к ним. Однако же никак движимые волею Божией или не с той одной целью, чтобы угодить Богу, но ради того утешения и обрадования, которое порождается в нас, когда вожделеваем и ищем того, чего хочет от нас Бог. И прелесть эта бывает тем скрытнее и утаеннее, чем выше само по себе и духовнее то, чего вожделеваем. Почему я и говорю, что не должно нам довольствоваться тем одним, чтобы желать, чего хочет Бог, но надлежит еще желать этого, как, когда, почему и для чего хочет того Он. И апостол заповедует нам испытывать, что есть воля Божия, не только благая, но и угодная, и совершенная по всем обстоятельствам, говоря: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ибо если в деле будет недостаток хоть по одному какому обстоятельству, или если мы будем совершать его не от всего произволения и не всеусиленно, то явно, что оно несовершенно и есть, и именуется. Заключай из этого, что даже когда вожделеваем мы и ищем самого Бога, то и в этом деле могут иметь место некие неправости и опущения, и в него могут прокрадываться своего рода льщения нашей к себе любви или нашего самолюбия, так как при этом почасту имеем мы в виду более собственное наше благо для себя самих, чем волю Божию для самого Бога, который благоугождается делами только во славу Его творимыми и хочет, чтобы мы Его одного любили, Его одного вожделевали и Ему одному работали.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Аполлонии. Некто именем Аполлоний из купцов, отрекшись мира, поселился в горе Нитрийской. Так как по преклонности лет он уже не мог выучиться ни ремеслу, ни чтению, то в продолжение 25-летнего пребывания в горе подвязался таким образом. Покупая в Александрии на свои деньги, приобретенные собственными трудами, всякие врачебные и келейные потребности, он снабжал ими всю братию во время болезни. Бывало, с раннего утра до 9 часа дня ходит около обители и монастырей по всем кущам, отворяет двери и смотрит, не лежит ли кто. С собой он носил изюм, гранатовые яблоки, яйца, пшеничный хлеб, все, что бывает нужно больному. Такой полезный образ жизни вел раб Христов до глубокой старости. Перед смертью он передал все свои вещи другому, подобному себе, упросив его проходить это служение. Так как в горе той живет до 5000 монахов, то подобный присмотр и нужен в такой пустыне. О Паисии и Исаии. Были два брата по имени Паисий и Исаия. Отец у них был испанский купец. Разделив по смерти своего родителя оставшееся движимое имущество, которое заключалось в деньгах, 5000 золотых монет, в одеждах и рабах, они стали рассуждать между собой и советоваться, какую избрать им жизнь. «Если станем продолжать торговлю, — говорили они, — которую вел отец наш, то и наши труды после нас останутся другим, не говоря уже об опасностях, которые можем встретить. Нападут разбойники, поднимется на море буря. Пойдем лучше в монахи, тогда мы и от отцовского имения получим пользу, и душ своих не погубим». Намерение идти в монахи обоим понравилось, но в исполнении его они поступили не одинаково. Они разделили деньги и все прочее имущество, оба с тем намерением, чтобы угодить Богу, но различным образом жизни. Один все раздал на монастыри, церкви и темницы, и, выучившись ремеслу для своего пропитания, посвятил себя подвижничеству и молитве, а другой, не истратив ничего на это, построил себе монастырь для небольшого числа братьев, принимал странных, лечил больных, покоил престарелых, всякому бедному подавал милостыню, а по субботам и воскресеньям устроял 3 или 4 трапезы и угощал неимущих. Вот на что иждивал он свое имущество. Когда они оба скончались, братья, похваляя их житие, пришли в разногласие между собой, так как они оба были совершенны в добродетели. По мнению одних, выше была жизнь Паисия, который с самого начала отвергся всего, а по мнению других – жизнь Исаии, который благотворил нуждающимся. Когда между братьями произошел спор о различии образа жизни сих блаженных, и особенно о том, кто больше достоин похвалы, они пошли к блаженному и святому Памво и, предложив ему на суд спор свой, просили сказать, чье житие совершеннее. Памво говорит им: «Пред Господом оба равно совершенны. Тот, который принимал всякого и покоил, совершал дело Авраама, а другой, для благоугождения Богу, возлюбил непреклонную ревность пророка Илии». Тогда одни стали говорить ему: «Припадаем к стопам твоим, скажи нам, как можно им быть равным?» Одни выше ставили подвижника и говорили, что он, продав все и раздав нищим, исполнил заповедь евангельскую и непрестанно подвязался в молитвах. Всякий день, час и ночь нес крест, последуя Спасителю. А другие, напротив, говорили в пользу другого: «Помилуй, он показал столько милосердия и любви ко всем нуждающимся, ходил по улицам и по дорогам, чтобы искать бедных, собирал их и всем довольствовал. Таким образом, врачуя больных и помогая им, он успокоил не одну свою душу, но и души многих других». Блаженный Памво отвечал: «Опять скажу вам, оба равны пред Господом, и обе стороны должны согласиться со мною. Паисий без столь высокого подвижничества не заслужил бы того, чтобы сравнивать его с благим Спасителем нашим. Исаия, который успокаивал странников и служил бедным, тоже по возможности уподобился Господу, который говорит: «Не приедох да послужат ми, но послужите». Исаия также служил, и хотя труды, по-видимому, отягощали его, но вместе давали ему и успокоение. «Подождите немного, чтобы мне получить откровение о них от Бога. Придете после и узнаете». По прошествии нескольких дней они опять пришли к великому отцу спросить о них. Блаженный сказал им в ответ, что видел их обоих стоящими вместе пред Богом в раю. Между древними святыми был один доблестный подвижник Христов по имени Нафанаил. Я не застал его в живых, он почил за 15 лет до прихода моего в гору. Но, встретившись с современниками и сподвижниками сего святого, я охотно расспрашивал их о подвигах сего мужа. Они указали мне и келью его, в которой никто уже не живет по причине близости к населенной стороне. Блаженный тогда еще построил ее, когда отшельники здесь были редки. Вот что рассказывали мне о его подвижничестве. Он положил себе постоянно пребывать в келье и никогда не отступал от этого правила. Дьявол, который всех обольщает и соблазняет, обольстил вначале его, навел на него тоску и заставил выйти из кельи. Святому показалось скучно в прежней келье. Он оставил ее и построил себе другую, ближе к селению. Когда окончил ее и прожил в ней 3 или 4 месяца, является ночью дьявол в виде палача с ременным бичом во вретище и делает шум бичом. Блаженный Нафанаил, разгневавшись на него, сказал ему: «Кто ты и как осмеливаешься делать это в моем пристанище?» Дьявол отвечал: «Я тот, который заставил тебя выйти из прежней кельи. Теперь я пришел выгнать тебя и из этой». Блаженный Нафанаил, узнав, что был прельщен, тотчас возвратился под прежний кров и в продолжение 37 лет ни разу не выходил за порог, противясь дьяволу, который столько ему делал, чтобы заставить его выйти из кельи, что невозможно и рассказать о том. Между прочим, ненавистник добра употребил и следующую хитрость, чтобы заставить подвижника отступить от принятого правила. 7 святых епископов посетили однажды святого Нафанаила, и он едва не нарушил своего обета. Когда епископы после посещения помолились и по молитве вышли, подвижник не проводил их ни шагу, чтобы не уступить ненавистнику добра. Тогда диаконы епископов сказали святому: «Ты, Ава, гордо поступаешь, что не проводишь епископов». Он сказал им: «Я уважаю владык моих епископов и почитаю весь клир. Я грешник, отребие всех людей. Но по своему обету я умер для всего этого и для всей жизни. У меня есть сокровенная цель, почему я и не проводил епископов. Ее знает Господь, ведающий тайны сердца моего». Дьявол, таким образом не достигнув своей цели, принял снова другой вид. За 9 месяцев до кончины подвижника он является в образе 10-летнего отрока и будто погоняет осла, который везет корзину с хлебами. В глубокий вечер близ келии подвижника осел упал, и отрок закричал: «Авва Нафанаил, помилуй меня и подай мне руку». Авва, услышав голос отрока, отворил дверь и, стоя внутри келии, сказал: «Кто ты и чего хочешь от меня?» Дьявол отвечал: «Я прислужник такого-то монаха и везу хлебы. У известного тебе такого-то брата вечеря любви, и завтра, в наутро и субботы, нужны будут просфоры. Молю тебя, не оставь меня, чтобы не съели меня гиены». В тех местах водится много гиен. Блаженный Нафанаил стал в нерешимости. Чувство сострадания сильно возбудилось в нем. Сердце его возмутилось, и, рассуждая, как поступить ему, он говорил себе: «Я должен или приступить заповедь о вспоможении ближним, или отступить от своего правила – не выходить из кельи». Наконец, размыслив с благоговением, он сказал сам себе: «Лучше мне не нарушать моего правила, которое я исполняю столько лет, чтобы посрамить и победить дьявола». Потом, помолившись Господу, подвижник сказал говорившему отроку: «Послушай, отрок, или кто бы ты ни был, я верую и служу тому, кто владычествует над всяким дыханием. Если ты действительно имеешь нужду в помощи, то мой Бог тебе пошлет ее, и ни гиены, ни другое, что не повредит тебе. А если ты искушение, то и это откроет мне Бог мой из того, что будет с тобою». И затворив дверь, подвижник отошел в глубину келии. А дьявол, посрамленный и сим поражением своим, обратился в вихрь и исчез с шумом, подобным тому, какой производят дикие ослы, когда бегут. Такова победа блаженного Нафанаила, таковы и подвижнические добродетели и неодолимая брань его с противником, таковы его житие и конец его славной жизни».
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Благодари пребыструю заступницу нашу, госпожу Богородицу, пречистую, преблагосердую Деву Марию, по молитве нашей сердечной, спасающую нас от грызения и утеснения дьявольского. Возри на нее сердечными очами в Духе Святом, везде сущим и вся исполняющим, и простом. Возри, как бы у самого сердца твоего, сущую, и воззови к ней: «Пребыстрая заступница, госпоже Богородице Мария, спаси меня от врага запинателя». И тотчас, в минуту, спасет она тебя по вере сердца твоего, по упованию на нее сердца твоего, так и отступят от боку теснота, огонь и уныние тяжкое. Надо только вообразить и твердо верить, что Дух Святый везде, на всяком месте, и есть простое существо, что в нем все небо близко к нам, как на ладони, со всеми ангелами и святыми, что только следует призвать Господа или госпожу Богородицу или святого от всего сердца, с ясновидящую верою, с сердечным раскаянием во грехах, коими связывает нас враг или связываемся сами добровольно, и спасение тотчас воссияет. Дивно спасение владычицы, так оно и льется тебе в душу, как целебный бальзам или как ароматический живительный воздух, или как упокоивающая вода. Только возри на нее очами сердечными с упованием на ее благость и благомощие. Но это-то и трудно, сердечною ясновидящую верою воззреть к ней, равно как к Господу или к святым. Враг усиливается всячески стать твердою, высокою и мрачною стеною между твоею душою и Богом или Богородицею, ангелами и святыми, не допускает окаянный, чтобы сердечное око зрело Господа или святых Его, затмевает всячески сердце, веру рассеивает, внутренности теснит, жжет, омрачает. Все эти действия надо считать за мечту, за ложь, и сквозь эту мечтательную стену прорваться к Господу или к Богоматери и к святым. Как прорвешься, так тотчас ты спасен. Вера твоя спасет тебя.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.